Всем добрый день, всем здравствуйте. Мы на канале RTV Podcast. С вами ведущий Андрей Ильин, соведущая Татьяна Бурмагина, спикер наш на сегодняшний день Дмитрий Мещихин. Также в гостях у нас Николай Еременко, Наталья Забавникова и Алексей Краснов. Всем добрый день, всем здравствуйте. Мы начинаем эфир. Дмитрий, вам слово.
Да, добрый день всем. Мы здесь буквально перед началом эфира коротко обсуждали про какую бы тему поднять сегодня, поразмышлять над ней, и взяли тему сверхзадачи. То есть она как-то сама родилась у нас. Тема сверхзадачи в целом, насколько она важна в жизни, насколько стоит над ней задумываться, насколько стоит ее вообще искать для себя и самоопределяться в ней, в самой теме. И так как я занимаюсь исследованием мечты как явления уже достаточно продолжительное время, уже несколько лет, и я, наверное, вот сюда как раз и включу эту тему, потому что сверхзадача – это всегда что-то, выходящее за пределы видимого, за пределы познаваемого и за пределы того, что можно определить как четкую, спланированную, исчислимую цель. Например, в достигаторской модели есть разные там техники определения целей, выстраивания стратегий, но они все объединяются под одним, скажем, одним таким знаменателем, да, тем, что цель должна быть четкая, понятная и ясная. То есть, когда мы знаем, куда мы идем, зачем идем, какие нам нужны для этого ресурсы, соответственно, тогда цель, в принципе, она достижима, воплотима, либо можно посчитать, посмотреть, что, может быть, она в данный момент нам не подходит. В общем, вот эти все критерии можно исследовать. Но у цели есть определенное такое свойство, да, она конечна. То есть, когда мы ее достигнем, когда мы ее воплотим, когда завершится весь этот путь, процесс, когда все части стратегии, все ее составляющие будут использованы и задействованы, то, конечно же, здесь тогда возникает вопрос о том, откуда брать следующую цель, куда идти дальше. И вот здесь как раз сверхзадача. Можно там разные сюда разные термины подобрать, например, там высший смысл, миссия, предназначение. То есть это причем относится не только к человеку. Сегодня очень много говорится о том, о предназначении человека, о поиске, там, насколько это соответствует там, его личности, насколько уровню и коэффициенту его счастья, его эффективности. И вот эти, скажем, параметры сегодня так достаточно уже плотно проникли в нашу жизнь. Если кто-то занимается саморазвитием, то наверняка вы видите, что каждый новый там, видеоподкаст, аудиоподкаст, новое видео, короткое видео, там какие-то статьи, материалы, да, они выходят все, пытаются дать какие-то пункты, какие-то принципы, какие-то правила, шаги для того, чтобы повысить свою эффективность и воплотить те идеи и планы, которые есть у человека. И это не только к самому человеку относится, это относится и к бизнесу, и к семье, и к отношениям, к даже просто вот, ну, к планированию того же самого дня. Да, я хочу прожить этот день, зачем, для чего, почему, что я хочу сегодня сделать, куда сходить, с кем встретиться, или вообще никуда не ходить и ни с кем не встречаться. То есть вот эти все размышления, они в любом случае составляют некий такой осознанный либо неосознанный план действий, ну и, соответственно, стратегию по его воплощению. Вот. Поэтому тема сверхзадачи, она важна, она волнует людей, наверное, с того момента, как человек начал думать. Вот. Потому что такие вопросы, для чего я живу, зачем я появился здесь, зачем все то, что вокруг, зачем я это вижу, зачем я сегодня проснулся, они рано или поздно человек склонен уходить в эти сферы сознания и искать какие-то ответы. И вот самое, наверное, трагичное для человека – это не найти ответа. Как только человек не находит ответа для своей сверхзадачи, он теряет смысл жизни, теряет личную какую-то вот… Не хотелось бы сказать эффективность, такое слово, оно больше технического, наверное, характера. Вот, какую-то личную значимость, что ли. А для человека очень важно. Да, в принципе, все, что человеку в жизни нужно, это быть счастливым, быть реализованным и быть нужным, быть сопричастным к чему-то большому. И вот эта вот сверхзадача сопричастности, опять же, к чему-то большому, то есть что-то выходящее за его пределы, позволяющее ему развиваться, позволяющее ему взять на себя какую-то такую часть, где он действительно нужен, где он важен, где он замечен, где у него есть что делать, есть ради чего жить. А эти мысли, вот эти вот смыслы сами, они даже влияют на продолжительность жизни человека. То есть вот было замечено, что люди пенсионного возраста, когда вот уже особенно там в силу каких-то обстоятельств они остаются одиноки, то у них есть прям потребность физическая, там, какого-то домашнего животного, там, собаки, кота, там, еще что-то, каких-то, да, может быть, более экзотических. Но именно наличие вот этих вот питомцев, исследования показали, что где-то в среднем на 2-3 года продляет жизнь, потому что есть сверхзадача, ради чего жить, ради кого жить. Мы видим, допустим, геройские какие-то истории, да, когда человек, например, там, жертвует собой там, или совершает какие-то, выходит за пределы своих возможностей именно с вот этой сверхзадачей, когда есть определенная, например, идеология. Вот недавнее наше советское прошлое, да, когда нам насаждали прямо идеологию, ну, идеология действительно заряжала людей делать то, там, допустим, с точки зрения какого-то рационализма, личной выгоды, это вообще было абсолютно бессмысленное действие, но ради вот этой идеологии это закладывалось, что это сверхзадача, и человек был способен на невероятные поступки. Поэтому я думаю, что этот вопрос, он стоит такого глубокого исследования, стоит глубокого осмысления, и в сегодняшний вот век клипового мышления, век потребления, век вот этой турбулентности, скорости изменения информации. Буквально недавно вот у меня тут, я на канале там у себя опубликовал ролик, где человек стоит разговаривает с роботом. Робот такой тоже, как ну, человекоподобный, и задает вопрос, какой человек у робота спрашивает, я не знаю, может быть, это там постановочное видео, не столь важно. Вот. Почему? Потому что сегодняшние технологии развиваются так, что ну, на самом деле то, что мы смотрели когда-то, тот же самый «Терминатор», да, фильм вышел там, и пока и это была какая-то запредельная фантастика, то сегодня это уже, скажем, даже прошлое. Вот, в чем-то. И когда я смотрел этот ролик, знаете, такая пришла мысль, что мы, когда узнаем какие-то вещи новые для себя, открываем в мире технологий, в мире знаний, для нас это такой вау-эффект. Вот это да, я теперь такое знаю. Как я раньше... Ну, это просто, это перевернуло мою жизнь. Для кого-то это уже реальность, в которой он живет. Для многих это уже прошлое, они прошли дальше. Да? А для кого-то вот эти все идеи, они вообще из другого измерения, из мира фантастики. То есть, знаете, вот человечество так разделяется. И на сегодняшний день вот этот вот раздел между интеллектуальной, между ментальной, между духовной, эмоциональной, скажем, составляющей жизни – сегодня общество как-то, вы знаете, как раздвигаются вот эти границы не в плане объединения, а наоборот, вот эта дистанция увеличивается между вот этими, скажем, не прослойками, уровнями, наверное, вот, уровнями жизни, уровнями самоосознания, уровнями интеллекта, уровнями своей идентичности человека. И я считаю, что это один, наверное, из вызовов сегодняшнего времени в том, чтобы больше об этом говорить, то есть больше заполнять пространство, чтобы инициировать в человеке вот эти размышления, может быть, где-то цеплять за что-то живое, да, чтобы человек осознал, остановился и вдруг задумался, то есть, а какая моя сверхзадача? Да, а я, допустим, там что-то делаю, да, какая у этого действия сверхзадача? Потому что, к сожалению, да, при наличии, допустим, сегодняшних средств коммуникации, ну, мы сталкиваемся с тем, что человек все более и более становится одиноким. И это прослеживается, там, допустим, в том, ну, я как люблю говорить, да, сделано в СССР, например, если раньше мы хотели встретиться друг с другом, у меня не возникало вопроса, что я вначале должен позвонить и договориться о встрече. Я просто выходил из дома, и я шел там к своим друзьям, звонил в дверь, там его мать открывала, там, а Макс дома. Вот, не, Макса нет. Я сразу вспоминаю, а где Макс может быть, где мы можем быть, где его искать. Я там бегал по городу, искал, допустим, там, друга своего, или он меня искал, там он зашел, меня дома нету. И вот мы где-то там потом друг друга находили. И, знаете, сама вот эта сверхзадача встречи, вот если разбирать саму вот эту ситуацию, да, она включала очень много там вот с точки зрения, допустим, даже физиологии. Казалось бы, ну что там задуматься? Ну пошел человек, нашел, встретился. Вы вдумайтесь, что происходит внутри человека. У него выстраиваются нейронные связи, у него работает память. У него работает ориентирование в пространстве навык. Да? Почему? Потому что надо вспомнить, есть определенные места у нас были, да, где мы тусовались, и нужно в памяти прокрутить всю эту карту, поднять эти архивы памяти, нужно запустить этот мозг, да, и вытащить всю эту информацию. Да, для чего? Для того, чтобы простроить себе маршрут. Да, для того, чтобы если его нет там, значит, я пойду туда. Плюс это же физическое передвижение, это же не на машине, это пешком. И это не, там могут быть вообще не близкие расстояния, потому что мы как пацаны бегали, мы исследовали мир, мы познавали этот город. Понимаете? И вот с точки зрения вот этой физиологии, да, насколько это польза для человека, вот эта сверхзадача. Казалось бы, ничего особенного, встреча. Но если мы размышляем над этим, да, то определенные видим здесь процессы. Сегодня жизнь гораздо упростилась, с одной стороны, стала более комфортной, но при этом я вот сталкиваюсь с себя, вот, познакомился там с нейросетями, вот, кто-то уже давно, кто-то недавно, я вот недавно для себя их открыл, ну, как бы я видел, что они существуют, но не вдавался в подробности, как ими пользоваться. Вот, и буквально тут как игрушку там играю, значит, для себя, там какие-то, например, писать тексты. Думать не надо, ты просто задал вопрос, тебе там несколько вариантов выкинули. И честно сказать, я в какой-то момент я начал пользоваться, потом я это отложил. Я вдруг понял, что у меня мозг перестает работать. То есть сверхзадача моя какая? В моменте времени выдать информацию или же сделать какое-то открытие, которое помогает мне, допустим, продвинет меня куда-то дальше интеллектуально. Вот, поэтому... Вот такая тема, накидал мысли, накидал так как-то без подготовки, накидал своих размышлений. Давайте, может быть, там в процессе какие-то вопросы пообсуждаем, поразмышляем. Тема, я считаю, важная, нужная. Почему я говорю, соединяю ее с мечтой? Потому что мечта – это всегда сверхзадача. Единственное, что мы к мечте относимся, знаете, как вот такое вот мое исследование среднее, как это, среднестатистический взгляд на сам термин мечты, он такой, скажем, ну, как что-то несерьезное, что-то такое, знаете, философское, детско-романтическое. Оно как бы нужно, оно хорошо, но в этом мало практики, в этом мало, как недавно один тренер, там такой Алексей Осипенко, да, он мне сказал, что, говорит, я не люблю мечту, я люблю цели, вот, потому что цели понятны. А мечта может ослепить, и ты перестанешь что-то достигать. С одной, отчасти он прав, отчасти нет. Вот, потому что ну, это его взгляд, и он имеет право быть, но здесь я имею право не согласиться, потому что, например, в моей жизни именно сама мечта как сверхзадача, да, именно вообще запредельная вот эта сверхзадача, она позволила где-то прежде всего понять, кто я, и из этого уже выстроить дальнейшую стратегию. Не пытаться что-то делать ради того, чтобы кем-то быть, а именно исходя из того, кто я есть, уже выстраивать дальнейшую жизнь, дальнейшие планы, цели, задачи, которые просто появляются, уже тебе не надо придумывать их, они у тебя сами. Единственное, что нужно только скорректировать, скажем, направление, посчитать ресурсы и, в принципе, вперед, и, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Вот, плюс оттуда же идет энергия, оттуда же идет мотивация, оттуда же идет развитие. Как вот, например, недавно я еще плюс занимаюсь консультациями, да, вот распаковка идей, планов, там, ну, когда у человека есть определенная идея, и он не знает, что с ней делать, но она вот в разряде его мечты, которую он хотел бы воплотить. И вот буквально недавно у меня такая история была, когда... Одна девушка подошла, и там у нас такой был интерактив, тренинг, значит, и карточка была такая, попалась, мы такую практику делали, там карточки с вопросами друг другу раздали, И нужно было подходить, это как такой элемент знакомства друг с другом, да, там ломка льда, вот эти вот все этапы, когда в сообществе. Вот, и мы подходили друг к другу, и как карточка, которая мне, тебе доставалась, это вопрос был не для тебя, а для того, чтобы кого-то спросить об этом. То есть ты находил человека, который не в диалоге сейчас свободно, и ты задавал ему вопрос, он отвечал, он задавал тебе свой, потом вы менялись карточками, и дальше смотрел, кто там освободился. И вот так с максимально возможным количеством людей мы проходили, да, знакомились, общались. И вот мне попалась карточка с вопросом, кем вы видите себя через 5 лет, исходя из того состояния, в котором вы сейчас. Вот. Я подошел к девушке, и когда я задал этот вопрос, у нее вдруг ее аж все затрясло, она там в слезы. Я даже поначалу как-то опешил от такой реакции, думаю, ну, как бы вопрос такой, ну, как бы он серьезный вопрос, но неожиданно такая реакция. Вот. А так как было кругом много людей, я ее как-то так в сторону отвел, она там, ну, успокоилась. И потом я спрашиваю, почему такая реакция. Она говорит, вот у меня была мечта, полтора года назад она пришла ко мне, и я захотела ее воплотить, и там начала даже что-то делать, там пошла, поняла, что не хватает знаний, пошла учиться. И вдруг, говорит, я начала делиться этой мечтой со своим окружением, и, говорит, ее просто обсмеяли, эту мечту. Да ты что там задумала, да кому это надо, да в нашем городе это вообще не приживется. И все такое, и настолько как-то она не встретила поддержки, а даже в чем-то встретила унижение и сопротивление в своей идее, что она даже потеряла вот эту самоценность. То есть как-то ее это настолько ранило и шокировало, что вот вызвало вот такую реакцию. Я ее буквально там, ну, я стою, говорю, подожди, а кто эти люди для тебя? Это, ну, совсем близкие люди? Ну, нет, как бы они такие. Я говорю, почему их мнение должно на тебя влиять? Но они вот, ну, как бы для меня мечта имеет ценность. Я говорю, хорошо, а если вот эта мечта, вот, ну, ты, я так понял, ты пошла учиться. Она говорит, да. Я говорю, сколько времени назад она к тебе пришла? Говорит, полтора года назад. Я говорю, ты продолжаешь учиться? Да. Если сравнить тебя и вот тебя сейчас и тебя полтора года назад, это один и тот же человек? Она говорит, нет. Я говорю, насколько этот человек, вот, который сейчас, он стал лучше того, который был раньше? Она говорит, ну, конечно, у меня и взгляды расширились, у меня... Я говорю, то есть ты можешь сказать, что вот, ну, у тебя жизнь, как бы твой взгляд на мир, он стал шире, ты больше стала в жизни понимать, да. То есть лучше однозначно, да. Я говорю, так получается, ты соединила вот себя с мечтой, да, и восприняла то, что мечта, это как вот определенная цель, то есть набор каких-то ресурсов, которые ты должна обязательно получить. Я говорю, ну, мечта, она по-другому работает. Мечта не дает тебе конечный объем ресурсов. Мечта тебе дает, запускает тебе процесс изменений, когда твой замысел становится неизбежен в результате измененного твоего состояния. И я говорю, посмотри, я говорю, так твоя мечта уже исполняется. Я говорю, ты пошла учиться, и ты уже стала лучше, ты уже увидела вот эти вот свои изменения. Ты по-другому смотришь на мир, ты по-другому взаимодействуешь с этим миром. Я говорю, а у тебя есть там, ну, там именно как помогающая профессия, да, была, она хотела открыть там центр консультаций. Я говорю, а есть люди, которым ты уже за это время помогла? Да, есть. Я говорю, ты видишь, ты уже вышла за пределы себя. И буквально 5 минут человек стоит, уже улыбается. То есть, понимаете, когда человек имеет сверхзадачу, сверхзадача – это не обязательно конкретная просчитанная цель. Да, зачастую вот... Как я вот вижу, допустим, в своей жизни, если бы моя мечта мне показала все, что мне нужно было бы пройти в жизни на ее пути, и он еще продолжается, и слава богу, что она мне не открывает, что будет дальше. Почему? Потому что, ну, человек просто остановится, он скажет, да, ну, ты в своем уме вообще, ни один здравый человек не пойдет на такое. Но когда ты смотришь назад, то, что ты прошел и кем ты стал благодаря тому, что ты прошел, ты понимаешь, что да, спасибо, что я за тобой пошел. По крайней мере, в моей жизни так работает. И я вижу, вот когда ко мне приходят люди, да, с определенной там мечтой, идеей, там, чтобы ее воплотить, чтобы ее как-то вот вытащить, ее ценность, да, в этом. И я вижу, как меняется взгляд людей даже на самих себя. И мы прежде всего работаем с вот этими личными ценностями, мы прежде всего работаем с внутренним миром человека, чтобы определить его вот эту ценность. И оттуда уже сверхзадача, она становится, она, потому что я вот, например, верю в то, что, и опять же мои исследования показывают, что человеку, допустим, творческого склада ума никогда не придет техническая мечта. То есть, если я, например, гуманитарий, мне никогда не придет там мечта создать свой блокчейн. Она если и придет, потому что я не понимаю, да, как бы я понимаю концептуально, как это работает, но не понимаю технически. И я не хочу туда погружаться, потому что это не моя сфера. Есть те люди, которые, для которых это их специфика, это их уникальность, их дары и таланты, и так пускай они этим и занимаются. И если у меня такая мечта родится, создать свой блокчейн, она будет как идея. Но это, ну, я как пример говорю, да, но это, что во мне сразу, это я уже сразу пошел, как этот пример показывать, как это работает, да, то это значит, у меня родится мысль, родится потребность в том, чтобы изучить хотя бы на таком уровне, как бы понимание того, скажем, ну, поверхностного, да, общего понимания, как это работает. Дальше собрать команду, да, которая ну, сможет технически воплотить это. А это, соответственно, я должен выработать в себе способность доносить идею, потому что когда человек придет, дай мне техзадание, а я не знаю, как его описать. Хочу свой блокчейн, ну, зачем? А что там будет? Да, и я не знаю, как это объяснить. То есть мне нужно начать работать с собой, чтобы начать вот эти, формировать в себе вот эти навыки. И как только я пройду вот этот путь, я вдруг начну замечать, что а я и жизнь по-другому стал понимать. То есть в чем-то я начал шире смотреть на мир. Какие-то процессы стал понимать, которые раньше не замечал, например. Или замечал, но не понимал, как работает. То есть вот сверхзадача, она всегда дает какую-то большую ценность, да, чем, как, ну, вот этот пресловутый, да, пример, и там сейчас он во многих мотивационных книгах, да, приводится там по целеполаганию, по достижению, да, как про сверхзадачу. Когда в НАСА, да, уборщицу спросили, там, как, что вы тут делаете, она там со шваброй стала, мы здесь ракеты запускаем. То есть вроде казалось бы, ну, ты уборщица, там, твоя задача вот просто, чтобы полы чистые были. Там и там мебель, как бы, да, пыль протирать. Но ее встроенность в общий смысл, да, вот эта команда, образующая смысла, создающая смысла, созидающая вот это вот сама ее сопричастность, да, она, конечно же, она дает определенный статус, да, определенное понимание себя как важного, части важного элемента, а человеку, в принципе, это и нужно. Поэтому вот я вижу здесь, да, может быть, еще процитирую Эйнштейна, да, когда он в свое время сказал, что интуиция выше знания, потому что знание всегда ограничено. И знание, оно всегда нас сдержит в определенных рамках. То есть мы никогда не выйдем. Но интуиция, она и как раз и ее задача создавать вот эти сверхзадачи, сверхцели, да, которые будут выводить нас за пределы знания и искать что-то новое для того, чтобы мы как бы вышли. Допустим, то же самое какое-то новое изобретение. Условно, мой такой любимый пример, когда мы вот сидим, не видя друг друга или видя друг друга на расстоянии, в разных часовых поясах. Да, но мы, это стало возможно, хотя там 200 лет назад нас за это бы сожгли на костре. Да, потому что, ну, что-то такое страшное, да, там в каком-то ящике или в какой-то там странной штуке, да, другая голова, человек что-то говорит, мало того, что это еще реальный человек. Вот, это происходит в моменте времени общения на расстоянии, да. Но именно уровень знания того времени, это выходило за пределы. И это пугало, это невозможно было тогда объяснить. Почему? Потому что именно само коллективное знание, оно в нем этого не было. В нем не было этой ячейки вот этой памяти, ячейки вот этой информации. Поэтому сверхзадача, она всегда важна, потому что она стимулирует развитие. Она открывает те сферы, например, в которых, ну, вот апостол Павел, да, там в Библии пишет, что не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. То есть само развитие невозможно до какого-то этапа. Как только ты дошел до какого-то этапа, если ты перестал развиваться, дальше начинает деградация. А человек устроен так, что ему всегда нужно жить ради чего-то. И это влияет на его внутренние процессы, на его уровень мотивации, на его там, здоровье, на его продолжительность жизни, на его уровень энергии, на его отношения, в общем, на все, на все, на все. Вот, поэтому вот такая мысль, такая идея. Если у кого-то какие-то вопросы есть, мысли по этому поводу, давайте обсудим, сделаем такой уже более живой интерактив.
Да, друзья, Николай, Наталья, может быть, Андрей, задавайте, пожалуйста, вопросы, либо я захватываю микрофон, как обычно. Дмитрий, благодарю, очень хорошее вступление. На самом деле очень резонирует с тем, что сейчас я чувствую. И на многие ответы дали вопросы вот про девушку. Очень классный пример, замечательный пример, когда мечте к мечте некое сообщество отсекает, да, все ходы-выходы. Все-таки общественное сознание или вот как... Алексей у нас с коллективным бессознательным работает, вот. Оно так или иначе может преграждать наш путь к мечте. А мечта может быть цель, мечта, она может быть настолько вселенская, что людям не снилось. У меня неоднократно были общения, да, диалоги с моими друзьями, коллегами, партнерами. Я бизнес-аналитик, экономист, финансист, стратег, маркетолог, то есть много у меня всего этих опций. И, соответственно, в свое время я выдала целый пул статей относительно экономики страны, какие действия нужно предпринять, в том числе и на законодательном уровне, какого плана нужны коллаборации, коммуникации бизнеса и регионов, какие направления необходимо развивать в стране прежде всего, такие масштабные, ну, это дороги, да, строительство дорог, ну, это в качестве такого вступления. И когда я вот эти свои мысли писала, публиковала статьи, очень много было такого плана вот возражений. Таня, у нас Дума, у нас правительство, то, что ты пишешь, этого не будет никогда, потому что не будет никогда, потому что этого не может быть. Но, тем не менее, за годы, которые я вот сейчас наблюдаю, после того, как были мои выступления на международных форумах, я нефтяник, эксперт нефтяной, с 2008 года выступаю, и вот такого плана мысли провожу. То, что я писала, сейчас реализуется так или иначе на государственном уровне, на правительственном уровне. Но вопрос не об этом. Смотрите, вопрос к вам, как к эксперту, как к мастеру души, что ли, да, такого плана. Девушке вы дали совет, но не все же имеют возможность коммуницировать с вами, как к мастеру, мастера человеческих душ. Как нам, наверное, да, вот этими эфирами, всеобщими эфирами, на всеуслышание, на полпланеты мы сейчас вещаем, вот этими эфирами мы можем вернуть, что ли, людям веру в себя. Бывает, что встречаются люди не так часто, но тем не менее, некий, знаете, человек-оркестр, который и швец, и жнец, и на дуде играет, он и это делает, и другое делает. И очень приятно коммуницировать с этими людьми, потому что интересно. Вот. Но тем не менее, для большинства людей его движения кажутся некими хаотичными, не имеющими системы. И когда этот человек пытается рассказать, поведать вот тем вопрощающим, что же ты все-таки делаешь, сосредоточься на главном, на важном, на каком-то одном направлении. Вот. А они не понимают, когда человек говорит, я строю свою вселенную. И вселенная моя многогранна, многолика. И там миллионы направлений. Либо вот эти люди, кто они? Мечтатели, фантазеры, витают в облаках, как у нас это принято в меркантилизированном мире говорить. Вот, хотелось бы, чтобы на самом деле таких людей было больше, и они воплощали свои мечты по разным направлениям, они выстраивали свою вселенную, и хочется, чтобы этих людей больше и больше было в нашем контуре, на РРТВ подкаст. Есть ли какие-то слова поддержки в сторону вот этих многогранных личностей, персон, у вас, Дмитрий?
Да, хороший вопрос. Спасибо, Татьяна. Я скажу, что вообще для мечтателей, вот мечтатели, те люди, которые меняют историю, у них есть одна неизбежная, скажем, один неизбежный такой фактор жизни. Они периодически остаются одни, и к этому нужно быть готовым. Почему? Потому что как только ты выдвигаешь идею, которую общество не готово принять, оно всегда с ней сопротивляется. Это вот то, что вы написали, вот тут то, что вы про свои статьи сказали, я как раз это сразу четко увидел, ну, как бы, скажем, в моей системе координат это прям такие триггеры. Ага, человек мечтатель. Если он говорит о том, что все отвергают, значит, этот человек мечтатель, значит, он зашел куда-то на территорию, значит, появится что-то новое. И без этого не получается, да. Например, ну, я сравниваю тут, когда лидер, вот есть лидеры, да, есть ведущие и ведомые. Вот задача лидера зачастую протаптывать тропинки. Например, если взять там сугроб, там метровый, и вот там как бы вытоптанная какая-то поверхность, вытоптанный какой-то участок, да, где люди стоят уже на такой достаточно твердой поверхности, но нужно проложить новую дорогу. И именно лидер чаще всего, он идет, вот у него самая тяжелая работа. Он протаптывает, пробивается сквозь вот этот снег, да. Но потом за ним идут люди, и им уже легче. Почему? Потому что уже дорожка пробита. Но вот этот вот выход, и зачастую, скорее всего, там будет, ну, он не встретит поддержку. Он скажет, ну, давай попробуй, ну, как бы, вот, если получится у тебя, тогда мы пойдем. Вот, поэтому есть такой определенный этап, и, конечно же, здесь вот важно собираться вот в такие сообщества, где есть поддержка друг другу, потому что без поддержки, ну, скажем так, большинство людей пробуют, но не большинство доходит. Вот, потому что именно в какой-то момент человек действительно выгорает, у него действительно появляется какой-то. Либо это должна быть действительно, как, допустим, меня спасает это мое христианство, да, когда я мое общение с Богом, и здесь мне, в принципе, все равно, закинь меня на какой-то необитаемый остров, и я буду нормально себя чувствовать. Конечно, будет хотеться, чтобы был кто-то, с кем поговорить, но у меня есть с кем разговаривать. Вот, с кем общаться. Но если мы говорим про жизнь среди людей, конечно же, здесь очень важно иметь поддержку и то, что существуют такие площадки, где мы можем об этом говорить, мы можем заполнять эфир вот этими мыслями. Это постепенно будет, знаете, как привлекать. Когда посреди шторма корабли там потерялись, да, сбили системы навигации, а потом бах, где-то появился маячок. Ага, все плывем туда. Вот, поэтому это очень важная функция, считаю, она такая, даже, может быть, историческая. Вот, не побоюсь этого слова, потому что это определенный этап, формирующий следующую эпоху. Я люблю такие громкие слова, массивные, масштабные, потому что именно, знаете, буквально недавно вот у меня была такая тут личная моя история, да, такая она для меня значимая. Как-то среди лета мне вдруг YouTube начал показывать, знаете, в рекомендованном истории. Я из рок-культуры, и вот группы там, да, вот там Scorpions, Metallica, AC/DC, там Ryan Wild, то есть вот такие вот, ну, легенды, да, Def Leppard, Led Zeppelin, да, которые вот в свое время создали целую рок-культуру, это целое вот было направление движения. И вдруг, ни с того ни с сего, я не искал этой информации, знаете, как-то само произошло, вот записи самых-самых первых концертов, где они там еще пацанами делали какие-то вот такие маленькие, какие-то там несколько буквально, там небольшая группа людей, сидят их слушают, они свои песни играют, свое творчество. И потом посмотреть на них сейчас, многие играют до сих пор, и вот тем же составом, да, там может быть кто-то, конечно, какие-то там отдельные поменялись, но это все равно тот бренд, тот, скажем, ну, это целая история, это целая вселенная, которая прошла через всю эпоху. И ты смотришь, конечно, они уже сейчас нового ничего не пишут. Конечно, они нового ничего не создают, но им это уже и не нужно. Они уже создали. Они уже имя. Это, допустим, там, повесь плакат ICDC и просто напиши адрес. Стадион будет собран. Там, или Металлика, там, или еще что-то. То есть даже рекламу не надо, промоушен запускать. Вот. Но на первых этапах это, конечно, вот этот труд, который зачастую не виден, который зачастую сталкивается с сопротивлением, потому что это что-то новое, это что-то непризнанное, об этом еще никто не знает. И как нам найти друг друга, как найти тех людей, которые ищут поддержки? Ну, здесь я не скажу как СММщик, да, это вот, ну, продвижение, это не, скорее не моя сильная сторона. Вот, хотя я что-то делаю, где-то пишу, где-то там вещаю, где-то выхожу в эфиры, что-то провожу, посещаю какие-то мероприятия, где-то заявляю о себе. Вот, для того, чтобы действительно объявить о том, что мечта – это ценно. Мечта – это то, что это та сверхзадача, да, можно таким более, скажем, как сказать, более рациональным, что ли, способом, термином ее выразить, вот, более бизнесовым таким. То есть та сверхзадача, которая в целом, но все-таки я больше люблю именно мечта, потому что в целом это то, что делает человека человеком. Если у человека убрать способность мечтать, он просто превращается, ну, в млекопитающее, которое, ну, по своей организации чуть выше всех остальных. А все остальное, как бы выполняет обычные свои функции. Просто там, ну, больше устраивает комфорт, больше как бы владеет там управлением ресурсов и все. Но человек это все равно больше всегда. У человека есть, помимо его физиологии, есть душа, которая для науки необъяснима. Они не знают, где этот орган находится. Вот они как бы пытаются исследовать. Даже само сознание до сих пор еще наука так и не дала четкого понимания, где это и что это. Вот. А уж бессознательное, так там вообще трубодело, да, туда залезать, они только описывают, что там происходит, и то каждый раз какая-то новая теория показывает, оп, а вот этот мы не учли фактор, а вот этот вроде бы уже как бы все описали, вроде бы, а тут раз что-то выстреливает в человеке, потому что человек это существо не только физиологическое, не только эмоциональное, но еще и духовное, вот, и где он взаимодействует с духовным миром, и я считаю, что вот именно высокие вот эти мечты и созидающие, которые, меняющие историю, приходят именно из духовного мира. Поэтому, безусловно, эти вопросы надо поднимать, их нужно обсуждать, и о них нужно говорить больше для того, чтобы давать надежду тем, кто считает, что его никто не видит, его никто не слышит, он где-то там один, забит, в одиночестве. Просто объяснить то, что мы есть, да, давайте к нам. Если у вас нет понимания, там, допустим, мои, пожалуйста, там, эфиры, мои контакты, да, вот «Мечта не ошиблась», поисковый запрос, да, мой канал «Мечта не ошиблась» в Телеграме, пишите, заходите. Если есть идеи, давайте там выйдем в личную сессию какую-то и обязательно мы распакуем и создадим какой-то именно четкий такой концепт, который... Кстати, у этой девушки, она пришла ко мне в закрытый клуб, который там можно по подписке тоже зайти, и мы ее распаковали, она уже там... Там практически, да, если она не остановится, там можно даже франшизу сделать. Вот, и она уже начинает воплощать этот проект. Тот, который обсмеяли, и тот, который она боялась даже говорить о нем. Сейчас она его уже запускает.
Да, про проект очень показательный случай. Недавно или, может быть, давно был такой тезис, что когда ты приносишь свой проект, ну, на рассмотрение в какое-то экспертное сообщество, и все аплодируют, то... Это значит, ну вот в бизнес-среде, то это значит, что ты уже типа опоздал, потому что большинство людей об этом проекте уже знают. А если люди в тебя кидают камни и говорят, что это неосуществимо, то это бомба-идея просто. Вот это тезис прямо, можете и девушки тоже подтвердить, это в бизнесовой среде есть такой термин тезис. И вот такая мысль. Смотрите, Дмитрий, мы вот с вами... разговаривали, вы все-таки человек более такого спикерского, да, то есть вы вещаете со сцены, в эфирах там и так далее. Но мы с вами, я в основном раньше писала это, сейчас вот в течение года натренировалась тоже вести эфиры, и сейчас вещаю тоже и в эфирах. Вот, раньше я писала, мысли материализуемые, мечты материализуемые, и до какой-то поры я вот именно свои мысли, мечты оформляла в формате каких-то текстов, статей. А вы пишете ли заметки, то есть вот некий эпистолярный жанр, книги, какие-то, может быть, статьи, посты с вашим самовыражением либо мыслями текущего дня? У вас есть такой вот определенный там пункт, да, в вашем расписании дня, пост или какую-то статью?
Да, спасибо, да, хороший вопрос. Конечно, у меня на канале есть мысли там определенные. Есть, конечно же, такие вот, как сегодня все-таки, ну, люди хотят этого, и там три пункта того, пять пунктов того, но они перекликаются именно, когда я выдаю определенные именно мысли. Вот буквально недавно Да, мне попалась совершенно потрясающая книга, мне ее посоветовал Асад Багиров, это там топ-5 спикеров русскоязычных, и «Немой Онегин» называется. Вот, это такой, там нельзя, там журналист один, нельзя сказать, назвать его пушкинистом, но он делает вот такой определенный анализ вот этого шедеврального совершенно произведения Евгения Онегина, да, и там меня очень сильно зацепило то, как Пушкин обращается с текстом. Вот, и я там некие свои мысли выложил, даже такой вот побубнил вот, у себя на канале. Почему? Потому что я замечаю, что когда ты пишешь именно мысли какого-то глубокого такого характера, сегодня, знаете, вот эта вот тема упрощения определенного такого, потому что очень сложно писать людям, люди как-то, знаете, вот погружаться куда-то в мысли им достаточно сложно. Им нужно вот быстрое вот это такое, что-то клиповое, что-то простое. Ты взял, сделал вот эти все тренинговые темы, там, давай, все просто, там, что делать, первое, второе, третье. Вот, но я думаю, что это, знаете, с одной стороны, как бы да, с точки зрения пользы личной, я взял, пошел и сделал, но с точки зрения именно развития как человека, вот этого высокоорганизованного, даже не сказать материи, это определенное явление, которое, наоборот, эту материю организовывает, то мне кажется, вот здесь, конечно же, очень важно именно погружаться куда-то в глубокие мысли. И вот там такая цитата, да, он приводит из Пушкина, описывая ну, текст, да, его. И вот там такая цитата у Пушкина есть, да, «Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит». И вот то, как Пушкин обращался с текстом, вот я прям, у меня редактор сразу подчеркнул, когда эту цитату выписал, у меня редактор сразу подчеркнул текст, выделил, что ну, неправильно написано «дальний», да, типа «дальний». Но я стал размышлять, и я понял, что это действительно не ошибка, то есть Пушкин именно это и вкладывал в смысл. То есть дальний – это, ну, некое такое, знаете, описание какого, то есть чего-либо, абстрактное такое некое расстояние от объекта наблюдения и весьма удаленное от, до наблюдателя, от наблюдателя, да, то есть от наблюдателя до объекта наблюдения некое такое расстояние. Дальний – да, это уже пространственная картина, то есть это даже выходящая за пределы видимого. То есть туда включается, как бы, допустим, «Черный кофе», да, у них там потрясающая тоже песня есть, там «Деревянная церковь Руси», там такие строки, «И видна необъятная даль на были на бескрайных просторах». То есть даль – это неизмеримое расстояние, это больше про ощущение, это больше про пространство, про то, насколько ты воспринимаешь вот все, что туда включается. Вот. И я думаю, что вот эти мысли я иногда пишу. Но знаете, что у меня? Вот я прямо сейчас открыл у себя на этом самом на канале вот предыдущий какой-то у меня там пост, например. Ну вот там я написал там такой пост. Тоже это, кстати, мысли мои. Там письмо самому себе на 20 лет назад и план на 20 лет вперед. То есть одни и те же пункты. Я когда впервые такой задумался, у меня какая-то, не знаю, откуда у меня эта мысль пришла, что бы я посоветовал себе, может быть, с тренинга с какого-то взял там, или, может быть, откуда-то, что бы я посоветовал себе, если бы вот была возможность встретиться со своим, с самим собой 20 лет назад. Я там 20 пунктов там написал. Ну, может быть, не 20, поменьше там сколько-то пунктов я себе написал. Вот, а потом, когда я их перечитал и вдумался, так это конкретно план на 20 лет вперед. То есть абсолютно ничего не поменялось в жизни. И вот он у меня собрал, допустим, там 11 реакций, да, там сколько-то. А вот про Пушкина, когда я погрузился вот в такие философские размышления, а, кстати, тоже 11, вот, было вначале меньше. И вы знаете, вот с одной стороны, я как бы вот пишу, да, у меня есть книга же написанная, да, вот с Ником Вучичем мы ее совместно написали, там Джон Максвелл, Андреас Тиссон, там одна из, там несколько глав, и вот одна из глав мной написана. Потом вот есть, конечно, книга, которую я пишу о мечте, но я что-то пишу ее очень долго, и уже несколько лет, и там тоже такие вот мысли закладываю. И, знаете, когда перечитываю с тем, что попадается в современном мире, я понимаю, что бестселлером она не станет. Чтобы ее написать как бестселлер, ну, нужна более попсовая такая версия. А я ухожу там в какие-то такие глубинные исследования, которые где-то на грани даже собственного понимания. То есть я когда перечитываю текст, думаю, неужели это я написал? Вот, и с одной стороны, как бы хочется какого-то, знаете, такого продвижения громкого и быстрого, а с другой стороны, вот во мне постоянно вот это борется. Да, не потерять ли свое, вот в погоне за вот этим вот современным каким-то трендом успеха и вот этого вот потребляемого контента, не потерять свою идентичность, ту, которая настоящая. И вот здесь очень тонкий такой баланс, поэтому то, что я пишу, есть. У меня есть там и на Дзене блог, правда, я там давно уже ничего не выкладывал, там сейчас вот запустил и на этот VC.ru, вот, и канал у меня в Телеграме. Ну, вот хотелось бы, конечно, чтобы больше подписчиков, больше, вот, как бы больше людей об этом узнали, но тут, соответственно, это уже история продвижения, которая как-то тоже мне пока тяжело дается.
Все довольно поправимо, Дмитрий. Довольно поправимо. Да, вы уже часть медийного мира. Но, да, если вы просто зайдете в Яндекс, либо в Google, то да, вы увидите.
Я тоже, да, сам хотел сказать, да.
Все растет, все стремительно. А моя мечта как поле боя. Я иду, и все воюют. Но просыпаюсь я иною, смотрю, как на поле боя. Моя мечта как поле боя. Это к тому, что когда мы мечтаем, с нами остаются лишь те, кто верит в нашу мечту, либо те, кто с нами воюет ради того, чтобы мы стали сильнее. Спасибо.
Да, потрясающие строки, кстати. И знаете, вот я буквально недавно тоже тренинг делал у себя в клубе о том, что мы можем... Там произошла ситуация одна. Значит, у одной женщины, ну, в смысле, вот, у моей мамы, да, там произошла ситуация у одной женщины, вот, она где-то там пошла в очередь, и там ей что-то нагрубили, нахамили, а я, говорит, взяла, ответила, говорит, а потом иду и, говорит, думаю, а зачем я ответила? Вот почему я так отреагировала? Я же все время учу о том, что человека невозможно обидеть, человек может обидеться только сам. Человек где-то соглашается, наше депрессивное состояние, наше там позитивное состояние какое-то угнетенное, это наше согласие быть таким, и всего лишь. Мы все время пытаемся переложить ответственность куда-то вовне, там, например, там, в плохом состоянии, да, там, бес попутал, это все какая-то необъяснимая, неизмеримая духовная сущность, вот она на меня повлияла, я тут не при делах. Да, там, если что-то я хорошее сделал, например, да, мне очень сложно дать самого себя похвалить. Ой, слава Богу, это не я там, это кто-то там, там или там, это Бог сделал там, или это человек сделал. То есть мы тоже здесь, опять же, уходим от ответственности, хотя позитивной. Но в любом случае мы соглашаемся, даже если во взаимоотношениях с Богом, да, там, допустим, тот же самый Петр, когда, ну, известная история, да, там Петр пошел по воде, когда увидел Спасителя посреди шторма, это же Петр пошел по воде. То есть какие бы Бог условия ни создал, если ты сам не вышел, то ты никуда, то ничего не произойдет. И перекладывание вот этой ответственности на кого-либо, оно в любом случае как бы нас... ну, скажем так, нашу ценность в собственных глазах обесценивает, собственную значимость. И вот то, что сейчас прозвучало стихотворение, я абсолютно согласен с тем, что с вот этой мыслью, когда мы берем на себя ответственность, вот к нам пришла мысль, к нам пришла идея. Если она именно к нам пришла, значит, она может воплотиться. Вот мой тезис такой, да, это... как бы как девиз, как слоган, да, во-первых, то, что она мечта не ошиблась, она не ошибается. Она приходит к тебе, потому что знает твои дары и таланты. Второй тезис, да, для воплощения мечты нужен только ты, все остальное у нее все есть. Тебе нужно лишь всего лишь прислушаться к ней, исследовать себя. Ну и, конечно же, да, где-то ты быть готовым к сопротивлению. Но вот про вот эту ситуацию в очереди, да, я говорю, когда мы стали ее разбирать, я говорю, понимаешь, смотри, говорю, мы можем обидеться на людей, на которые там почему-то, по каким-то причинам. Мы не знаем, по каким причинам. Может быть, у них еще хуже ситуация, это просто их защитная реакция была, то, что они так отреагировали на тебя. Может быть, это там, ну, в общем, да, опускаем эти все вещи, этот анализ, да, то в целом сама история, вот я привел пример, когда машину инженер разбивает, только созданную новую машину, об стену, это ж не в том, что он обиделся на машину. Это идея в том, что он пытается выявить ее слабые стороны, чтобы сделать еще лучше. И если мы поймем, что вот это сопротивление, с которым мы встречаемся, да, у него одна единственная цель – не обесценить нас, не унизить, не убить, не остановить, а показать те стороны, на которые просто стоит обратить внимание, чтобы преодолеть эти трудности, то в целом мы и к трудностям будем относиться уже даже с позитивным неким таким отношением, когда, о, точно так, я здесь столкнулся, так, сейчас я увижу, наконец-то найду вот эту слабую точку, вот эту точку роста, да, в которую мне нужно просто больше обратить внимание.
Спасибо, Дмитрий. Кому есть что добавить? Есть пол 10 минут. Вопрос-ответ.
Да, друзья, задавайте вопросы. И если резюмировать наш сегодняшний эфир, да, то мы начали говорить про сверхзадачу, дошли до темы мечты и личной ценности, и я считаю, что эти вещи, они как раз взаимосвязаны и взаимозависящие. Вот, потому что мы не можем поставить сверхзадачу себе, не зная, кто я, кто мы сами, потому что если мы возьмем ее откуда-то извне, скорее всего, она будет не наша, и на пути ее достижения мы выгорим. Буквально вот у меня там один знакомый, да, вот, у себя на канале сейчас Андреас Тисон, да, который вот основатель форума Юник, где мы как раз и выступали, он соавтор же в книге тоже. И вот он у себя на канале сейчас вот как раз такие откровенные посты стал писать о том, что он выгорел, он сломался, у него обратился к терапевту, потому что вот этот уровень жизни, в который он себя зарядил, ну, как бы он слишком такой высокий темп, да, за которым, ну, не успеть. Вот. У меня, кстати, есть такой человек, он скоро придет к нам на эфир, уже предварительная договоренность есть, Владимир Зуев, Грейсман. Вот. У него недавно вышла книга «7 принципов позитивной семьи», семейный психолог, блогер, миллионник. Вот такой очень позитивный человек, да, мы партнеры с ним там в нашем движении. Вот. И уже предварительно с ним поговорил, он будет у нас на эфире. Потрясающий человек, потрясающей глубины, в то же время позитива, энергии. Но вот когда спросили про людей, у которого миллион задач, это вот он. Я, честно говоря, не понимаю, где он берет источники энергии, но это такой высокий ритм жизни, что просто, ну, за ним не успеть, реально. Вот, поэтому скоро он будет у нас на эфире. Тема семьи, тема именно семейных конфликтов. Он и семейный психолог, и психолог именно в плане разводов, в плане вот именно конфликтов, потом сексолог, в общем, вот такие вот, плюс богослов, вот, и у него такая очень именно структурированная комплексная модель к семье. Вот, поэтому скоро будет у нас на эфире, я думаю, что либо на этой, либо на следующей неделе мы уже решим.
Да, Дмитрий, замечательная новость, нам тогда информацию про вашего друга, фотографии, описание мы сделаем, обязательно анонс. И по поводу всех ссылок на ваши ресурсы, мы их разместим в главном чате и на вашей страничке. Будем акцентировать внимание наших слушателей в эфирах, что у нас есть такие замечательные партнеры, спикеры, многонаправленные, мультинаправленные персоны, широкие, объемные и настолько глубокие, что заслушаешься, да, слушать и слушать целыми днями, и столько истин открывается, и все по полочкам раскладывается в сознании, в голове, и, наверное, концентрируются мысли на тех моментах, кто ты, что ты, куда ты, как вот Алексей Краснов наш говорит, и, соответственно, корректируются, наверное, некие планы, и важность приобретают те моменты, которые связаны именно с мечтой, вот с этой духовной историей, нежели с более материальной сущностью, такой как цель. Вот. Благодарю вас за эфир. Ждем информацию о вашем партнере, друге. И мы обязательно сделаем анонсы. Друзья, есть еще время, 5 минут, задать вопросы Дмитрию Мещихину, нашему постоянному спикеру, эксперту, миссионеру, проповеднику, человеку, который профессионально занимается просветительской деятельностью. И те мысли, которые несет Дмитрий в мир, в эфир, во Вселенную, они окутаны таким облаком, что ли, добра, справедливости, которые не все люди на самом деле вещают, может быть, про те же самые вещи, но с такой душой, с такой духовностью мало очень таких спикеров. Благодарю, Дмитрий.
Спасибо большое за такую глубокую оценку. Это для меня определенная честь и привилегия, и уровень ответственности, да, как бы определенный такой вызов, чтобы не потерять это, соблюдать это, ну и, как говорится, хранить это. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, что пришли, уделили нам свое время. Мы были в прямом эфире на RTV подкаст, на YouTube, ВКонтакте, Twitch и другие площадки. Соответственно, можно легко довольно-таки найти. Аудиозапись поместится в течение часа на все медиаплощадки. Медийность растет, площадки развиваются. Заводите новые платформы своим именем и фамилией. Больше ничего, в принципе, уже писать не надо. Вы медийный. Это уже как бы дает хорошие результаты. Всем спасибо огромное. Я сейчас остановлю запись, и дальше можно уже в свободном режиме пообщаться.